Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Реконструкция Москвы. Наряду с важными делами по собиранию Руси, Иоанн неутомимо старался также об украшении своего стольного города Москвы и в этом отношении шел совершенно по стопам своего прапрадеда Иоанна Калиты. При Иоанне III Москва из деревянной стала белокаменной. В этом деле, конечно, важнейшей заботой великого князя было попечение о Божьем храме, который являлся как бы основным камнем для создания народного государственного единства. О Кремлевском соборе Успения Божией Матери, заложенном при Иоанне Калите святым Петром Чудотворцем, в нем и погребенным. Храм этот от времени и многих пожаров сильно обветшал и грозил падением. И вот в 1471 году митрополит Филипп заложил сооружение нового каменного собора. К весне 1474 года церковь уже вывели до сводов, которые оставалось только замкнуть, чтобы на них соорудить большую среднюю главу. Как вдруг 20 мая, в час солнечного заката, храм внезапно разрушился. Причиной такого несчастья послужило плохое искусство мастеров, так как старый способ постройки каменных храмов, коим была так знаменита Русь XI и XII веков, был совершенно забыт в это время. Вместе с глубокой скорбью о разрушении храма весь московский народ видел преславное чудо в том обстоятельстве, что при разрушении церкви никто из людей не пал жертвою этого несчастья. Чтобы начать вновь строить церковь, великий князь послал было за псковскими мастерами, славившимися своим искусством. Но когда они отказались от столь ответственной работы, то он решил отправить посла в Италию, в город Венецию, и выбрал Семена Толбузина. Семен Толбузин, первый из русских, отправленный послом к иноземному государю, успешно выполнил свое поручение. И в 1475 году возвратился в Москву, привезя славного мастера Радольфа Фиораванти, прозванного Аристотелем, по имени знаменитого греческого ученого-мужа, воспитателя великого царя Александра Македонского. Правитель Венеции никак не хотел отпускать от себя Аристотеля, и только после многих просьб в знак особой дружбы к Иоанну разрешил ему ехать в Москву за жалование 10 рублей в месяц, цену по тому времени огромную. Помимо знания строительного искусства, Аристотель мог также отлично лить колокола и пушки и стрелять из последних. Подробно осмотрев разрушенный храм, он похвалил гладкость сооружения, но похулил известь, да и камень сказал, что не тверд. Аристотель решил все сломать до основания, чтобы начать строить из кирпича. На четвертое лето, в 1478 году, славная постройка была окончена в Черне, а совсем в 1479 году. А 12 августа торжественно освящена митрополитом Геронтием. Радость в этот день всего города Москвы была неописуема. Великий князь повелел раздать милостыню на весь город всем нищим, а духовенство с боярами угостил знатным обедом. В 1482 году Успенский собор был украшен иконописью, мастерами-иконниками Дионисием, попом Тимофеем, Ярцем и Конною.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Сооружением заново соборного храма было положено только начало новому устройству города. Причем великий князь имел немало забот и трудов по вызову мастеров из Италии, где в это время был полный расцвет, так называемой поры возрождения наук и искусств, чему очень сильно способствовали греки, которые после взятия Царьграда турками во множестве поселились в Италии и пробудили в среде ее образованных жителей любовь к изучению греческого языка, а вместе с тем и всех памятников древней греческой жизни, среди коих было много образцов высокого искусства. Правители городов и сами папы римские стали ревностно изучать древнеязыческое искусство. Скоро в Италии появились замечательные живописцы, ваятели из камня и искусные зодчие, украсившие ее города знаменитыми и поныне храмами, зданиями, картинами и статуями. Вследствие отдаленности Москвы от других государств, а главное, вследствие враждебности наших соседей, поляков и немцев, не желавших к нам пропускать нужных людей, проходили годы, пока в Москве стали появляться эти очень желанные и необходимые итальянские художники. И в ожидании их Иоанн воспользовался искусством псковских мастеров – и в 1484 году приказал построить новый каменный дворцовый храм Богоявления, а митрополит в том же году – церковь Ризоположения. В 1485 году прибывшими первыми после Аристотеля итальянцами мастерами Антонием и Марком Фрязиными стали сооружаться новые кремлевские стены, постройка которых с башнями или стрельницами и тайниками подземными ходами продолжалась до 1495 года. В самом Кремле за это время было сооружено несколько храмов, в том числе разобраны старые и заложены новые каменные церкви первоначальной постройки Иоанна Калиты. Вместе с тем великий князь решил выстроить для себя в Кремле каменные палаты на месте деревянных. Сооружение их началось одновременно с перестройкой Благовещенской церкви мастерами Антонием и Марком, которые в 1491 году построили большую палату, названную Грановитой, по случаю отделки ее наружных стен по-итальянски – гранями. Постройка же остальных дворцовых палат затянулась надолго и окончилась уже при преемниках Иоанна. Достойно особого замечания, что итальянцы, устраивавшие каменную Москву и ее сердце Кремль, бывшие учениками великих мастеров итальянской блестящей поры возрождения наук и искусств, придя со своими большими научными знаниями в деревенскую и деревянную Москву, тем не менее возводили в ней все новые каменные сооружения отнюдь не по итальянским, а по старорусским образцам и заветам. Даже Грановитая палата, отделанная по итальянскому способу гранями, была только частью государева помещения, состоявшего по старому русскому обычаю из ряда палат и помещений, соединенных между собой сенями и переходами. Таким образом, пригласив итальянских мастеров, чтобы воспользоваться их знаниями и искусством в строительстве, или, как говорят ныне, их техническими знаниями, Московская Русь во главе со своим великим князем Иоанном Васильевичем крепко и во всем держалась своего ума и обычая, и вовсе не желала отворять широко двери таким нововведениям, которые могли бы изменить коренные черты ее старинных вкусов и укладов.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».